Дневник. 18 июля. Дополнение к 17-му. Я точно так же, как Михайло Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г.А. так рьяно болеет за Флору. Милость к падшим призывал? Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими. Не в том, так в другом смысле, а он нет. Он вообще не признает это понятие «падший». Все, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит закономерно, а значит в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим мы, тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. Именно поэтому то, что хорошо в XIX веке, достойно всяческого осуждения в XXI. Безоглядное чинопочитание, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов. Понимание и милосердие. Понимание – это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе. Милосердие – это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия. Там, где присутствует милосердие, там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, где присутствует все, что угодно, кроме милосердия, там дрессировка. Через милосердие происходит воспитание человека. В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката, технарь. Работяга, лабух, и, разумеется, береты всех мастей, машиноубийство, профессионалы. Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание человека не хватало? Или средств? Да нет, просто нужды, видимо, не было. А сейчас появилось? Как посмотришь с холодным вниманием вокруг, значит, все-таки появилась. Иначе теория ПВП никогда бы не пробилась через реликтовые джунгли Академии педагогических наук. И не была бы создана система лицеев. И ГА был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й Ташлинской средней школе. Конечно, бытие определяет сознание. Это как правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно часто, случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах. Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрезен. 18 июля. Вечер. Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное, говорил ни к черту плохо, не умею говорить. Но каков оскольд? Не хочу сейчас об этом писать. Г.А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызвала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием. С 11 до 14 был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки на самом высоком профессиональном уровне и вел лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа. С 15 до 19 готовился к отчет-экзамену. Конспектировал мадам Тепфер. Все-таки до чего трудно? Неужели же придется всерьез браться за эту чертову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна. Не верю я в нее. А если у человека нет способности к абстрактному мышлению? Все-таки мы живем в очень жестоком мире. События. С утра по городскому каналу выступил Михайло Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. «Хе-хе», — разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга. Задержано 6 человек, 1 курьер, 3 распространителей и 2 боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каковым оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. «Э-э», — сказал я сам себе, и за отсутствием ГА переглянулся со Скольдом. По подозрению в причастности задержана еще куча лиц, в частности, заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие добрые граждане. Ни одного студента, что характерно. Следствие продолжается. Есть все основания полагать, что в ближайшее время наш город, наконец, будет полностью очищен от наркомафии. Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же все это надобно понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что ГА уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про Крестного из горисполкома, и еще, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причем как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбра и прочих студиозусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше прочей наркомерзости? И откуда он мог знать, что Михаил Тарасович начнет свою операцию именно этой ночью? Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая многое объясняет. Майклу я решил ее не сообщать и воздерживаюсь излагать ее здесь, и так запомню. Г.А. знает, что делает. На этом мы с Михой и порешили. Сегодняшние газеты полны флоры. Оказывается, позавчера я пропустил, Ревекка разразилась большой статьей в городских известиях, и теперь по всем газетам идут отклики. 333 вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку-ежика, как он валяется в остывшей зале у костра, ясные глаза остекленели, рот распущен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех, вслух. Дело было за обедом, при женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать. В гинекологии 2 девчонки оттуда лежат. Одной 12, другой 13. Знаете, как они себя называют? Подлесок!» Никогда такого не видывал. В городе появились пикеты. Пожилые люди, на вид пенсионеры, стоят подвое, потрое перед дверями дешевых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перед неедякой двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам», на другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают». Еще плакаты: «На оградах, на бульваре, перед горсоветом, прямо поперек улицы, черным по красному. Твои дети в опасности, спаси их, бросай работу, раздави гадину, сделаем наш город чистым от зеленого гноя». На улицах полно людей и милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка приняли, то ли для смелости, то ли для бодрости. Раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошел на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения. Вообще говоря, мне это не нравится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбужденно хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли. И, конечно же, ни одного фловера. Что неудивительно, будь я фловером, духа бы моего не было в этой атмосфере и вообще в радиусе 300 километров. Может быть, все-таки обойдется без насилия? Неполные же они дураки, должны же они понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше. В конце бульвара у меня ёкнуло сердце. На дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зеленые лапти – все честь по чести. Но, конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет 12 со спичками и зажигалками. Я окоротил их. Во-первых, десантные комбинезоны не горят. Во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека. В-третьих, они похожи сейчас на куклусклановцев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошел своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ. Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мысли ребятишкам, которые ни о чем таком и не думали. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к фловерам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом. А сегодня попалось им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забегали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвалят. Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в 10 килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении. Обрызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вел я у них в прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука. А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор ГОРОНО товарищ Лютиков Андрей Максимович. Созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с гениальным предложением вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю Вишенку в полном составе, включая парализованных, слепых и безнадежных. Колонна пойдет под лозунгом «Мы обвиняем Флору». Это произведет эффект. Это найдет отклик. Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдели. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и расточит. Тогда Сергей Федорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается ее инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. И затрясся вурдалак проклятый. В преподавательской воцарились 3 минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривою. В великом молчании осторожно положил трубку. В великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало. Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности, если это не дела, а делишки. А дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Риве неизъяснимую симпатию, хотя, казалось бы, ну что такое особенное хорошее она сделала? Любой нормальный человек на ее месте должен был поступить так же, особенно на ее месте. Тут, видимо, все дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, до умиления симпатичным. Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню, ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг гвалт, размахивание руками, и каждый ни шагу назад. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего 6 человек. Страшно вообразить, как бы все это выглядело, если бы орали и размахивали руками все 200. Картина. В столовой почти все огни погашены, 30 пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья опрокинуты, ужин недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Ираклий Самсонович. Белый колпак сдвинут на бекрень, в глазах ужас, в руке невостребованный белый соус к биточкам. Вот что замечательно. Если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору, так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов. Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном – прав Г.А. или нет? И как относиться нам к его правоте или неправоте? Господи, куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Ираклий Самсонович – свидетель, шестеро мартышек, швыряющих друг в друга пометом и банановыми шкурками. И что еще замечательное? Ведь общего между нами гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г.А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собой ничего особенного, целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г.А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему». Мы с Мишелем размахиваем руками главным образом потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отталкиваемся. Но никаких серьезных оснований отмежеваться от большинства у нас нет. И это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону ГА. И это нас ужасно беспокоит. Потому что ясно, если кто-то здесь и ошибается, то уж, наверное, не ГА. То есть это для нас с Мишелем ясно, а совсем не ясно нам с Мишелем, как быть дальше. Следовать своим убеждениям – значит остаться в дураках, да еще предать ГА вдобавок, а слепо идти за ГА – означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно. Вот у Иришки все просто. Она очень любит ГА, и она очень жалеет ГА. Этого для нее вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне ГА. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у нее такие убеждения. Ей жалко любимого ГА до слез, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и уходят, а ГА должен пребывать и будет пребывать вовеки. Аминь. А будешь много тявкать, получишь этой овсянкой по физиономии. Кириллу хорошо. У него билет домой на завтра – на 13:20. Впрочем, он теоретик. Верую, ибо абсурдно. Человековедение – это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе? Или теплее? Г.А. Бог. Он знает истину, и если даже ваша паршивая практика покажет потом, что ГА оказался неправ, я все равно буду верить в ГА и смеяться над вашей практикой и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины. Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у нее тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас. С утра до ночи и с ночи до утра. Гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих. А Флора для нее за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов, они вообще вне. ГА святой, а вы нет. А я уж совсем нет, до последней степени нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом. Ужин ведь все-таки. В общем, никто меня особенно не удивил, а Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен. с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая, имидж. Г.А., помнится, пошутил как-то: «С такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище». Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры.